написанное серебро. Но так как мрачные предпочитал он вещи, то в комнате своей, пустынной и зловещей, где пахло сыростью и к ставням лип туман, он перечитывал все время свой роман. Там было небо цвета охры, лес горящий, цветы из плоти распускались в звездной чаще. Артюр Рембо, «Семилетние поэты». Разумеется, Орфей не пачкал рук работой. Он стоял рядом в роскошной одежде и смотрел, как корячится Фарид. Мальчик копал по его приказу уже вторую яму, до того глубокую, что стоял в ней сейчас по грудь. Земля была влажная и тяжелая. Последние дни шел дождь, а лопата, которую раздобыл дуботряс, никуда не годилась. В довершение всего над головой у Фарида болтался повешенный. Холодный ветер раскачивал труп на потертой веревке. А если гниющее тело свалится ему на голову? На виселицах справа виднелись еще три мрачных фигуры. Новый наместник любил вешать. Говорили, будто зяблик заказывает парики из волос повешенных. Вдовы омбры перешептывались, что именно по этой причине на виселице нередко оказывались теперь и женщины. «Долго ты еще будешь возиться? Уже светает! Копай поживее!» — прикрикнул Орфей и пнул в яму попавшийся под ногу череп. Их много валялось под виселицами, словно падалица под яблонями. И в самом деле уже занимался рассвет. Треклятая сырная голова. Заставил его копать ночь напролет. Ах, свернуть бы ему белую жирную шею! «Поживее! Может, твой душечка-телохранитель хочет меня сменить?» — крикнул Фарид. «Хоть бы, наконец, толк от его мускулов!» Дуботряс скрестил на груди мощные руки и презрительно улыбнулся сверху в ответ на слова Фарида. Орфей отыскал этого великана на рынке. Он работал у цирюльника, держал пациентов, пока им вытаскивали воспаленные зубы. «Что за ерунду ты несешь?» — хмыкнул тогда Орфей на вопрос Фарида, зачем ему еще один слуга. «Да у любого торговца в Омбре есть теперь телохранитель из-за всего этого сброда, который болтается нынче по улицам. А я, между прочим, намного богаче их». Это была чистая правда. И поскольку Орфей платил больше, чем цирюльник, а дуботрясу осточертело слушать вопли терзаемых пациентов, он тут же, не задумываясь, пошел с новым хозяином. Сам он называл себя Ос. Слишком короткое имя для такой громады и в то же время подходящее для молчуна, способного за целый день не проронить ни слова. Фарид поначалу готов был поклясться, что у этого урода вообще нет языка. Зато ел он за четверых и нередко успевал умять вместе со своей порцией то, что служанки Орфея приготовили для Фарида. Поначалу Фарид пытался жаловаться, но после того, как Ос подкараулил его за это на темной лестнице, он предпочитал ложиться спать голодным или стащить себе что-нибудь на рынке. Да, с появлением дуботряса жизнь на службе у Орфея стала еще безотраднее. То в соломенной подстилке Фарида оказывались осколки стекла, то Ос подставлял ему ножку на лестнице, то вдруг больно дергал за волосы. Приходилось все время быть начеку. Лишь ночью великан оставлял его в покое и спал, как преданный пес, под дверью Орфея. «Копать — не дело телохранителя», — заявил Орфей, нетерпеливо расхаживая между ямами. «А телохранитель нам понадобится, если ты не поторопишься. Еще до полудня тут сегодня вздернут двух браконьеров». «И кто виноват? Я же говорю, давай находить клады у тебя на заднем дворе». Виселицы, кладбища, пожарища. Орфей любил места, вызывающие у Фарида ужас. Да уж, чего-чего, а духов сырная голова не боялся. Фарид утер пот со лба. «Ты не мог бы хотя бы описать точнее, под какой виселицей клад? И неужто нельзя было, громы небесные, закопать его не так глубоко?» «Не так глубоко, на заднем дворе!» Орфей брезгливо поджал нежные, как у девушки, губы. «Оригинально, нечего сказать. И очень подходит к этой истории. До такой чуши даже Финолио не дописался бы. Впрочем, что толку тебе объяснять? Ты все равно не поймешь.
Ах, вот как! Фарид резко воткнул лопату во влажную землю. Зато я понимаю другое. Ты тут сочиняешь себе один клад за другим. Изображаешь богатого торговца и не пропускаешь ни одной юбки в омбре, а Сожирук по-прежнему в царстве мертвых.
Глаза у Фарида защипало. Слезы. Боль той ночи, когда Сожирук отдал за него жизнь, не притупилась. Если бы хоть на минуту забыть его застывшее лицо, помнить его таким, каким он был в жизни. Но перед Фаридом снова и снова всплывали опавшие черты, немое, холодное тело.
«Мне надоело на тебя работать!» — в бешенстве крикнул он стоявшему наверху Орфею.
От ярости Фарид даже забыл про души повешенных, которым могло не понравиться, что живые орут во всю глотку на месте их гибели.
«Ты ведь свою часть уговора не выполнил. Катаешься тут, как сыр в масле, вместо того, чтобы вернуть его наконец. Ты смирился с его смертью, как все остальные. Финолео прав. Толку от тебя, как от надушенного свиного пузыря. Я скажу Мэгги, чтобы отправила тебя обратно. Она с этим справится, вот увидишь».
Ос вопросительно посмотрел на Орфея. Его взгляд молил о разрешении измолотить мальчишку в труху, но Орфей проигнорировал эту немую просьбу. «А мы снова вернулись к любимой теме», — сказал он с неплохо скрытой ненавистью. «Необыкновенная, непревзойденная Мэгги, дочь не менее замечательного отца, который теперь отзывается на птичье имя и прячется в лесу с шайкой гнусных бандитов, а уличные оборванцы тем временем сочиняют о нем одну песню за другой». Орфей поправил очки и поднял глаза к небу, словно желая пожаловаться вышним силам на эту неуместную честь. Очки принесли ему прозвище, которым он гордился — Четвероглазый. В Омбре его произносили с отвращением и страхом, но Орфей этому только радовался. Кроме того, очки служили доказательством того, что все сказки, которые он рассказывал о своем происхождении — чистая правда, что он прибыл из-за моря, из далекой страны, где у каждого князя есть дополнительная пара глаз, с помощью которых они читают мысли своих подданных, что он внебрачный сын тамошнего короля и был вынужден бежать от собственного брата, жена которого воспылала к Орфею неугасимой любовью. «Клянусь богами, покровителями книг!» — воскликнул Финолео, услышав, как Фарид пересказывает это детям Минервы. «Да чего же убогая история? Этот тип сочится патокой. В его липком мозгу нет ни единой оригинальной мысли. Он может только поганить чужие идеи». Но пока Финолео круглые сутки жалел себя, Орфей спокойно и неукоснительно работал над тем, чтобы оставить на этой истории собственный отпечаток, и порой казалось, что он знает ее лучше, чем автор. «Знаешь, какое возникает желание, когда снова и снова перечитываешь любимую книгу?» — спросил он Фарида, когда они в первый раз подошли вместе к воротам Омбры. «Не знаешь, конечно. Откуда тебе? Единственное, что тебе приходит в голову при виде книги, что ее хорошо использовать на растопку в холодную ночь. Но я тебе так и быть расскажу. В любимой истории хочется самому поучаствовать». Ну уж, конечно, не в жалкой роли бедного придворного поэта. Этим пусть занимается Финолео. Хотя у него даже это получается из рук вон плохо. Орфей принялся за работу уже на третью свою ночь в чернильном мире, устроившись в грязной гостинице у городской стены. Он велел Фариду украсть ему где-нибудь вина и свечу, а сам вытащил из-под плаща замызганный листок бумаги, карандаш и книгу. Ту самую треклятую книгу. Его глаза бегали по страницам, как у сороки, высматривающие блестящие побрякушки, и отбирали слова все больше и больше слов. И Фарид наивно верил, что слова, которыми Орфей так усердно заполняет листок, исцелят боль его сердца и вернут к жизни Сожирука. Но у Орфея на уме было совсем другое. Закончив работу, он выслал Фарида из комнаты, прочел написанное вслух, и еще до рассвета Фарид выкопал первый клад из земли Омбры на кладбище за богадельней. При виде монет Орфей обрадовался, как ребенок, а Фарид неподвижно глядел на могилы и чувствовал соленый вкус на языке. На эти деньги Орфей накупил себе богатые одежды, нанял двух служанок и повариху и приобрел роскошный дом торговца шелком. Прежний хозяин уехал из Омбры на поиски сыновей, которые отправились с Казима в непроходимую чащу, и не вернулись. Орфей тоже выдавал себя за торговца-поставщика необычных товаров. И вскоре зяблик прослышал, что чужеземец с жидкими светлыми волосами и бледной кожей, какая встречается лишь у князей, может раздобыть невероятные вещи — пятнистых кобальтов, фей, пестрых как бабочки, украшения из крыльев огненных эльфов, пояса, отделанные чешуей русалок, коней в золотых яблоках для княжеских карет и прочие диковинки, о которых в Омбре прежде знали лишь из сказок. В книге Фенолио можно было подобрать слова на многие случаи. Орфею оставалось лишь расставить их в новом порядке. Иногда его творения умирали, едва появившись, или оказывались страшно кусачими. У дуботряса вечно были перевязаны руки. Но Орфея это нисколько не смущало. Какое ему дело, если в непроходимой чаще умерли с голоду два десятка огненных эльфов, внезапно оставшихся без крыльев? Или что река однажды утром вынесла на берег несколько мертвых русалок без чешуи? Орфей вытягивал нить за нитью из драгоценной ткани, созданной стариком, и ткал собственный орнамент. Он покрывал разноцветными пятнами бескрайний ковер Фенолио и обогащался за счет того, что выманивал из сплетения чужих слов. Будь он проклят, тысячу раз проклят. Хватит!
«Я тебе больше не работник. Кончено!»
Фарид обтер руки от мокрой земли и попытался вылезть из ямы, но Ос по знаку Орфея спихнул его обратно и рявкнул.
«Копай!» «Сам копай!»
Фарид в мокрой от пота рубахе весь трясся. Он сам не знал, от холода или от бешенства.
«Твой знатный хозяин — обычный мошенник! Его однажды уже сажали в тюрьму за обман и посадят снова, не сомневайся!»
Орфей прищурился. Он не любил, когда ему напоминали об этом периоде его жизни.
«Голову даю на отсечение, ты из тех проходимцев, что всякими россказнями выманивают деньги у доверчивых старух. А тут ты раздулся от важности, как лягушка, что затеяла тягаться с валом, потому что твое вранье вдруг стало оборачиваться правдой. Подлизываешься к Шурину Змееглава и воображаешь себя умнее других. А что ты умеешь-то? Вычитывать фей, словно упавших ненароком в чан к красильщику, сундуки с сокровищами, украшения из крыльев эльфов для зяблика. А на то, ради чего мы тебя вычитали, ты не способен. Сожирук мертв. Он мертв. Он по-прежнему мертв».
И тут они хлынули градом, проклятые слезы. Фарид утирал их грязными пальцами, а дуботряс таращился на него с застывшим выражением человека, не понимающего ни слова. Да и как ему было понять? Что знал Ос о словах, которые воровал Орфей у Фенолио? Что он знал о злополучной книге и о голосе Орфея?
«Никто меня не вычитывал!»
Орфей наклонился над ямой, словно плевал слова Фариду в лицо.
«И уж не тому попрекать меня сожируком, кто навлек на него смерть! Я знал его имя, когда ты еще не родился, и только я могу его вернуть, хоть ты и сделал все возможное, чтобы он исчез навсегда. Но как и когда — это мое, и только мое дело. А ты знай, копай. Или ты думаешь, о кладезь арабской мудрости?»
Фарид чувствовал, как слова Орфея нарезают его на тонкие ломтики, словно кусок копченого мяса. «Что я скорее напишу нужные слова, если мне нечем будет платить служанке и придется самому стирать себе белье?»
«Мерзавец! Ну какой же мерзавец!»
Фарид опустил голову, чтобы Орфей не видел его слез. «Не тому, кто навлек на него смерть!»
«Как ты думаешь, почему я так щедро раздаю мои чудные блестящие монеты комедиантам за их жалкие песенки? Потому что я забыл сожирука?»
«Нет. Я делаю это, потому что ты до сих пор не сумел для меня разузнать, как и где в этом мире можно повстречать белых женщин. Вот я и слушаю дурацкие песни, стою рядом с подыхающими нищими и подкупаю лекарок в богадельне, чтобы звали меня, когда кто-нибудь собирается умирать. «Конечно, все было бы куда проще, если бы ты умел подзывать белых женщин с помощью огня, как твой учитель. Но это мы уже много раз безуспешно пробовали, правда? Почему бы им не навестить тебя хоть раз? Они ведь якобы любят являться к тем, кто побывал однажды в их объятиях. Так ведь, нет же? Их не приманила ни свежая куриная кровь, которую я выставлял перед дверью, ни кости ребенка, за которые я отдал могильщику на кладбище полный кошель серебра, только потому что стража у городских ворот рассказала тебе, что на такую приманку белые женщины слетаются стаями. Да, крыть нечем». Фариду хотелось зажать уши. Орфей говорил правду. Они все испробовали, но белые женщины не желали им являться. А от кого еще мог Орфей узнать, как вывести Сожрука из царства мертвых? Фарид молча вытащил лопату из земли и стал копать дальше. Он стер ладони в кровь, но, наконец, лопата ударилась о дерево. Сундук, который он вытащил на поверхность, был не очень велик, но, как и в прошлый раз, до краев наполнен серебряными монетами. Фарид подслушал, как Орфей его вычитывал. «Под виселицами на мрачном холме, задолго до того, как жирный герцог велел рубить там дубы на гроб своему сыну, шайка разбойников закопала сундук с серебром, а потом разбойники в ссоре перебили друг друга, и клад остался лежать в земле, усеянный их костями». Сундук наполовину сгнил, и Фарида мучил вопрос. Как и всякий раз, когда он выкапывал клады, не лежало ли это серебро под виселицами задолго до того, как Орфей написал о нем? Сырная голова на такие вопросы только загадочно улыбался с видом всезнайки, но Фарид сомневался, что он действительно знает ответ. «Ну вот и отлично. Я же говорил, на ближайший месяц этого хватит». Орфей улыбался так самовлюбленно, что Фариду хотелось набрать на лопату земли и швырнуть ему в лицо. Ближайший месяц. На деньги, которые они с дуботрясом ссыпали в кожаную сумму, можно было много месяцев кормить всю изголодавшуюся омбру. «Долго ты еще будешь копаться? Палач, наверное, уже везет виселицам свежий корм!» Когда Орфей нервничал, голос его звучал совсем некрасиво. Фарид молча затянул набитую кожаную сумму, ногой столкнул пустой сундук обратно в яму и в последний раз взглянул на повешенных. На мрачном холме когда-то уже совершались казни, но лишь при зяблике эта традиция возобновилась. С виселиц у городских ворот вонь разлагавшихся трупов слишком часто доносилась до замка и портила Шурину Змееглава удовольствие от изысканных яств, подававшихся у него за столом, пока омбра голодала. «Ты позвал мне комедианта на вечер?» Фарид, тащивший за Орфеем тяжелую сумму, молча кивнул. «Вчерашний был редкий урод!» Орфей с помощью осов забрался на коня. «Ходячее пугало! И шамкал мне своим беззубым ртом все то же самое. Прекрасная принцесса любит бедного скомороха, траля-ля! Прекрасный принц влюбился в простую крестьянку, труль-ля-ля! И хоть бы слово о белых женщинах!» Фарид слушал вполуха. Он горько разочаровался в комедиантах. Большинство из них теперь пели и танцевали для зяблика и отреклись от черного принца, потому что он выступал против захватчиков. «И все же это чучело, — продолжал Орфей, — знало несколько новых песен о перепеле. Мне стоило больших усилий его уговорить, и пел он так тихо, будто под моим окном стоит зяблик собственной персоной. Но одну из этих песен я действительно еще не слыхал. Ты уверен, что Финолио больше не пишет?» «Совершенно уверен!» Фарид перевесил сумму на другое плечо и тихо свистнул сквозь зубы, как делал Сожрук. Из-за виселицы выскочил пролаза с мышью в зубах. С Фаридом осталась только младшая куница. Гвин был у Роксаны, словно не хотел покидать места, куда Сожрук непременно вернется, если только смерть выпустит его из бледных объятий. «А почему ты так уверен?» Орфей брезгливо скривил рот, когда пролаза запрыгнул Фариду на плечо и исчез в рюкзаке. Сырную голову мутило при виде куницы, но он ее терпел, наверное, за то, что раньше ее хозяином был Сожрук. Его стеклянный человечек говорит, что Финолио больше не пишет, а уж кому знать, как не ему. Розенкварц все время жаловался, какая тяжелая стала у него жизнь с тех пор, как Финолио снова переселился из замка в мансарду Минервы. Фарид тоже каждый раз чертыхался, взбираясь по крутой деревянной лестнице, когда Орфей посылал его к Финолио с вопросами, что за страны лежат на юге за морем, омывающим владение Змееглава, в родстве ли с женой Змееглава князь, что правит к северу от Омбры, где именно живут великаны, или они уже все вымерли, едят ли хищные рыбы речных русалок. Случалось, что Финолио просто не пускал Фарида на порог, но иногда вино развязывало старику язык, и он изливал на Фарида такой поток сведений, что у того голова шла кругом. А нужно было еще донести все это до Орфея, неустанно выспрашивавшего подробности. Настоящая пытка для всех троих. Но если Орфей с Финолио пытались поговорить напрямую, они через две минуты ссорились. «Это хорошо. Это просто замечательно. Не хватало еще, чтобы старик оторвался от бутылки и снова взялся за перо. Последние его выдумки и так страшно все запутали». Орфей взялся за поводье и взглянул на небо. Оно было серым и мрачным, как лица в Омбре. Похоже, день снова будет дождливый. Разбойники в масках, книги, дарующие бессмертие, правитель, воскресающий из мертвых. Орфей покачал головой, направляя коня на тропу, ведущую в Омбру. Кто знает, что ему еще взбредет на ум? Нет уж, пусть лучше Финолио пропивает остатки своего жалкого умишка, а его историей займусь я, потому что понимаю в ней куда больше. Фарид снова отвлекся, влезая на своего осла. Пусть сырная голова болтает, что хочет. Ему, Фариду, все равно, кто из этих двоих напишет слова, которые вернутся Жрука. Главное, чтобы это наконец произошло, даже если остальной мир провалится в тартарары. Осел, как всегда, попытался укусить Фарида, когда тот забирался на его тощую спину. Орфей ездил на одной из лучших лошадей в Омбре. Несмотря на тучность, сырная голова был хорошим наездником. Но для Фарида этот скупердяй раскошелился только на осла, кусачего и облысевшего от старости. Дуботряса не унесли бы и два осла, поэтому он трусил за Орфеем пешком, как огромная собака, весь в поту, вверх-вниз по узким тропам окружавших Омбру холмов. «Ладно, предположим, Финолио больше не пишет», — Орфей любил думать вслух. Казалось, собственный голос необходим ему, чтобы привести мысли в порядок. «Но откуда же берутся все эти истории о перепеле? Месть за обиду вдовы, кошель с деньгами на пороге бедняка, дичь из господского леса на столе у сирот». Неужели Мортимер Фолхард действительно способен на это без помощи слов Финолио? Навстречу им ехала телега. Орфей, чертыхнувшись, направил коня в колючие придорожные кусты, а дуботряс с глупой ухмылкой уставился на двух мальчишек с опавшими от страха лицами, стоявших в телеге на коленях, со связанными за спиной руками. У одного глаза были голубые, как у Мэгги. Оба не старше Фарида. Конечно, будь они старше, они отправились бы в поход с Козима и погибли уже давно. Но сегодня это их вряд ли утешало. Раскачивающиеся на виселице трупы будут видны из Омбры, а страстка для тех, кто от голода решается на браконьерство, но вонь не коснется чувствительных ноздрей зяблика. Наверное, на виселице умирают слишком быстро. Во всяком случае, туда белые женщины не приходят. Фарид невольно пощупал спину в том месте, куда вонзился нож Басты. «Ко мне ведь они тоже не приходили», — думал он. Вспомнить он не мог. Он не помнил даже боли, только лицо Мэгги, когда он снова пришел в себя, и как он потом обернулся и увидел лежащего Сожирука. «Почему бы тебе просто не написать, что они забрали меня вместо него?» — спросил он Орфея в самом начале, но тот рассмеялся в ответ. «Тебя? Ты всерьез думаешь, что белые женщины променяют огненного танцора на какого-то приблудного воришку? Нет уж, надо придумать для них наживку пожирнее». Орфей пришпорил коня. Притороченная к седлу сума с серебром хлопнула по бокам лошади, а ос так побагровел от напряжения, что его мощная шея, казалось, сейчас лопнет. Проклятая сырная голова! Да, надо попросить Мэгги отправить его обратно, — думал Фарид, ударяя осла пятками в бока. Давно пора. Но кто же напишет ей для этого слова? И кто, кроме Орфея, вернется Жирука из царства мертвых? «Никто его не вернет», — шепнул Фариду внутренний голос. «Он умер, Фарид. Понимаешь? Умер». «Ну и что?» — крикнул он этому шепоту. «Разве это что-нибудь значит в здешнем мире? Я вот тоже умер и вернулся». Если бы только он мог вспомнить дорогу.